Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня мы поговорим об истории одной компании, которая производит игрушки, которые наверняка есть в большом количестве у любого из нас, у кого есть дети. И, кстати, многие, я уверен, в частности и я, периодически с удовольствием играем этими игрушками. Началось еще все до войны в маленьком датском городке Белун, где сегодня расположен главный офис этой компании. В 1916 году 25-летний плотник Оле Кирк Кристенсен решил начать свое дело и купил небольшую мастерскую, где делал украшения для фасадов и мебель. Бизнес его шел вполне успешно много лет. Он даже пережил серьезный пожар в 1924 году, но не смог пережить Великую депрессию. К началу 30-х клиентов у него было очень мало, и он едва сводил концы с концами. Тогда же ему стало понятно, что с мебельным производством не поживешь и что нужно переключаться на какие-то другие проекты. И так в 1932 году была основана мастерская, которая стала со временем одним из самых известных производителей игрушек в мире. Начали они с довольно простых игрушек, с деревянных свинок, уточек, машинок и домиков. Недорогие, простые, они хорошо продавались, тем более, что расходы были более чем скромные. Сперва вместе с Олей Кирком работали только три его старших сына — Йоханнес, Карл, Георг и Готфрид Оле. Но позже мастерская разрослась до 7 сотрудников. Кроме того, они делали довольно простое оборудование, садовые лестницы и гладильные доски. А в 1934 году мастерская получила современное название, свое современное название, которое сохранилось до сих пор. Кристенсен колебался между несколькими вариантами. В частности, он хотел назвать компанию Legio, производная от Legion of Toys, это легион игрушек, но в итоге назвал компанию Lego от датского Leg Gotted, что значит «играйте хорошо». Что самое забавное, часто встречается другой перевод. С латыни слово «лего» можно перевести как «собираю вместе». И это сходство представители компании обнаружили значительно позже и немедленно воспользовались этим удивительным совпадением. Девизом компании стала фраза «только самое лучшее, достаточно хорошо». И действительно, деревянные уточки «лего» отличались высочайшим качеством. А в 1935 году в ассортименте появились и первые сборные деревянные игрушки. Готфрид, сын Оля, не собирался продолжать плотницкое дело отца и планировал учиться в Германии. Но этим планам помешала война, он остался в мастерской, и игрушечное дело стало его жизнью. И именно он, третий из пяти детей, продолжил начинание отца. Во время войны мастерская не прекращала работать, хотя в 1942 году сгорела до основания во время авианалета и была отстроена заново работниками. И ни оккупация, ни послевоенный кризис не помешали Лего развиваться. Игрушки были нужны во все времена, компания росла, и в 1946 году Оле Кирк принял эпохальное решение. Он купил инжекционно-литьевую машину для пластмассы, иначе говоря, термопластавтомат, способный лить пластиковые детали под давлением. Она стоила целых 30 тысяч датских крон, при том, что годовой оборот компании составлял всего 450 тысяч. Но, как показало дальнейшее, это был самый правильный шаг из всех возможных. В 40-х-50-х годах ассортимент компании Lego был огромен, но в целом он особо не отличался от ассортимента других игрушечных компаний, которые, собственно, производили деревянные и пластиковые игрушки. Это были мячики для детей, настольные игры, деревянные фигурки животных, ну и всякие игры для заднего двора, модели машинок, все на свете. Более того, самой продаваемой игрушкой конца 40-х был, что самое естественное, пистолет. Сперва деревянный, затем пластиковый. Но, кстати, Кристенсен был пацифистом до мозга костей и категорически отказывался делать игрушечное оружие. К 1949 году в компании уже работало 50 человек, а дальше произошло самое интересное. Идея строительства различных конструкций из кирпичиков, способных зажиматься друг в друге, конечно, не была нова, и в начале 30-х годов такие игрушки делала, например, британская компания Mini Bricks. Но выступы ее кубиков располагались не сверху, а снизу кирпичиков. Аналогичные идеи были и у Лего, но в дереве реализовать их в полной мере не удавалось. А в 1939 году британец Хиллари Фишер Пейдж, основатель компании Kiddy Craft, запатентовал то, что назвал самозажимающиеся строительные блоки. Его изобретение напоминало современные кубики Лего 4×4. Позже он получил еще несколько патентов на кубики различных размеров и типов. И компания Kiddy Craft была одним из первых производителей пластмассовых игрушек в Европе. Ее изделия поставлялись в качестве образцов вместе с инжекционно-литьевыми машинами. Такой образец, в частности, прилагался и к машине, которую купил Кристиансен. Это, на самом деле, был вообще первый термопласт-автомат в Дании. Но у кубиков, изобретенных Хиллари Пейджем, еще не было внутренней структуры. Они самозажимались краями, и потому крупные модели нельзя было переворачивать. Много позже, в 1981 году, компания Lego выкупила патент и на такой кубик у правопреемников Пейджа. И если для Пейджа кубики были одними из многих его игрушек, то датчанин почувствовал в них настоящий потенциал. Он чуть-чуть усовершенствовал кубик, изменив форму прорези в дне для лучшего крепления. И в 1949 году представил свой вариант под названием «автоматические скрепляющиеся блоки». В 1958 году Готфрид Кирк получил свой самый знаменитый, наверное, патент на систему зажима выступчиков в кирпиче. Если перевернуть любой кубик Лего, то вы увидите эту систему. Это такие кружочки на обратной стороне. Именно они как раз и помогают деталям крепко держаться вместе. И, кстати, самым крутым в этой системе и по сей день является тот факт, что все кубики, произведенные с 1958 года до наших дней, совместимы. То есть можно взять детали из набора 60-х и спокойно использовать их в современном комплекте. И, кстати, у Лего есть, например, даже серия Лего Дупла, которая в 8 раз больше Лего-конструктора для более старшего возраста, но они тоже совместимы. И это универсальность и сделала Лего тем, чем компания является сейчас. К сожалению, ни Пейдж, ни Кир Коли не увидели триумфального шествия их кирпичиков по планете. Их обоих не стало в 57-м и 58-м году соответственно. После этого руководство Лего принял Готфрид Кирк. Собственно, тогда они, эти кубики, уже приняли современный вид, даже с отпечатанным словом «Лего» на каждом зубце. Так вот, в 56-м году начался экспорт продукции. Первой страной для поставок стала Швеция, второй — Германия, затем начали экспортировать Швейцарию, Францию, Великобританию. Но основой для экспорта были не столько конструкторы, сколько обычные пластмассовые игрушки. Но в 60-м году произошло то ли несчастье, то ли знамение. Опять сгорел цех, в котором работали с деревом. И Готфрид Кирк решил не возобновлять деревянное производство и сосредоточиться на будущем. А будущее явно было за пластиком. К началу 60-х компания довольно крупно разрослась. И им даже пришлось построить собственный аэропорт на собственные средства, потому что у них был грузовой самолет для прямых поставок игрушек, и им нужно было взлетать прямо от ворот фабрики. К 1966 году компания производила наборы, позволяющие собирать 57 зданий, 25 транспортных средств, а всего в год производилось более 700 миллионов деталей. А в 1975 году произошла еще одна мини-революция в этом конструкторе. Там появились первые прообразы современных мини-фигурок. У них еще не было подвижных рук, ноги тоже не двигались и были единым целым, на головах не были нарисованы лица. Был какой-то лишь жалкий выбор головных уборов. И новое слово сказал вовсе уже не Готфрид, а его сын, представитель третьего поколения семьи, Кьельт Кирк Кристиансен. В 1978 году он разработал подвижную фигурку человека, интегрируемого в уже существующие города Лего, и предложил ее на совете директоров. Это был уже современный персонаж со смайликом и руками-зажимами. Идея была принята с восторгом, и мир Лего стал обитаемым. С этого момента все наборы серий Лего Сити, Лего Касл и Лего Спейс в обязательном порядке комплектовались человечками. Кстати, за все эти годы было выпущено невероятное количество фигурок, которое составило более 4 миллиардов фигурок. Кстати, до 1989 года лица у всех лего-человечков были одинаковыми. И первые отличающиеся лица появились в линейке Lego Pirates. И, кстати, у пиратов появились и другие смены элементы тел, в частности, это крюки вместо рук и деревянные ноги. Но в конце 1980-х годов Lego Group столкнулась с проблемами, которые были связаны с истечением срока патента на технологию леговских кубиков. И это породило как раз большое количество компаний, которые строили свой бизнес методом паразитирования на известном бренде. Несмотря на многочисленные судебные разбирательства, новоявленные конкуренты частично перехватили поток лего-клиентов, играя на демпинге цен. Ну, кстати, в дальнейшем Европейский суд окончательно легализовал их деятельность, постановив, что дизайн кирпичика лего не может быть торговой маркой, поскольку несет в себе исключительно техническую функцию. Таким образом, этим воспользовались многие конструкторы, которые лишили Lego Group комфортной для успешного бизнеса монополии. И в начале 90-х годов многочисленные просчеты менеджмента в оценке риска и серьезный рост конкуренции положили начало длительному управленческому кризису в компании, который усугубился наступлением эры компьютерных игр. В 98 году убытки компании составили около 48 миллионов долларов. И настало время принять радикальные меры. По инициативе директора по стратегическому развитию Йоргена Крунструпа Lego Group избавилась от балласта нецелевых и убыточных направлений бизнеса, перебазировала производство в государство с дешевой рабочей силой и наладила онлайн-схему обмена идеями своими клиентами. То есть они стали привлекать фанатов для создания дизайна конструктора. И кроме всего прочего, Lego заключила контракт на создание персонажей и техники в рамках вселенной Star Wars. Эти меры оказались эффективными, и компании удалось вернуться к прибыльности. Кстати, довольно интересно, Lego Group не раз упоминается в книге рекордов Гиннесса. Там упоминается 545-метровая железная дорога от компании Lego, 30-метровая башня, полноразмерные работающие автомобили, печатающие принтеры, амурский тигр в натуральную величину. Сфера применения этих кирпичиков кажется безграничной. Согласно подсчетам сотрудников компании, суммарное производство различных элементов этого конструктора за все годы выпуска превышает 760 триллионов штук. Эксперты посчитали, что башня из 40 триллионов кубиков Лего достигнет Луны. И журнал Fortune, отдав должное статусу Лего как лучшей игрушки столетия, позволил себе весьма правдивую шутку, написав, что из бесчисленного множества кирпичиков, разбросанных по всему земному шару, почти наверняка 10 миллиардов завалились под диванные подушки, а еще 3 миллиарда находятся внутри пылесоса. Кстати, необходимо отметить, что многие конструкторы Лего, которые были приобретены какое-то время назад, например, там много лет назад, довольно неплохо подросли в цене. Например, конструкторы серии «Звездных войн» под названием «Тысячелетний сокол», рыночная цена которого в 2007 году составляла порядка 300 фунтов, сегодня вырос в цене до где-то 3000 фунтов. Получается, что Лего, как хороший коньяк, с годами только растет в цене. Я столкнулся недавно с тем, что сын выбирал набор Лего по каталогу прошлого и позапрошлого года. Конструкторы из этих каталогов, они выросли в цене где-то раза в два. Вот такая вот история.